Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и это программа «Персонально ваш». Персонально ваш сегодня правозащитник Лев Пономарев. Лев Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Мы вам всегда рады. В конце концов, сколько лет мы уже с вами общаемся в эфирах и за пределами службы информации, сколько мы с вами контактировали. Я бы хотела начать с Олега Орлова. Вчера ему исполнился 71 год, и отмечает он оттуда, то в тюрьме. У него ухудшается здоровье, потому что ему не дают обращаться к врачам, его возят постоянно на ознакомление с делом, ему не дают нормально питаться, в общем, держат в ужасных условиях. Есть какой-то ответ? Почему российские власти за что-то мстят Пономареву, простите, Олегу Орлову?
Дело в том, что Олег Орлов, может быть, один из самых таких, я бы сказал, фундаментальных правозащитников России. Фундаментальный, я имею в виду, что он строил с начала 90-х годов фундамент правозащитного движения России. Много людей, как говорится, тоже занимаются правозащитной деятельностью, но они могли получать образец такой вот правозащитной деятельности именно от него, в том числе, и в первую очередь. Он был руководителем проекта мемориала «Горячие точки». Вообще, мемориал создавался как организация, в основном, которая планировала заниматься историческими расследованиями. Сама идея была, я тоже был одним из инициаторов, это восстановление памяти о миллионах погибших, памяти о миллионах, и наказание, как бы, и правда о репрессиях. Но когда мемориал уже как бы создался, то было ясно, что там должно появиться правозащитное подразделение, которое занимается теми делами, которые сейчас. Было бы странно, если бы мемориал занимался только историей репрессий, а не занимался защитой людей от репрессий в тот момент, когда уже мемориал организовался. И там появилась вот правозащитный центр мемориала. Олег долго был его председателем. И главная программа, которую они вели, – горячие точки. То есть посещение чеченское, хотя 90-е годы были не самые репрессивные у нас, но война, первая война в Чечне, она, конечно, там была масса таких чудовищных, значит, преступление, которое совершала российская армия, ну, по приказу, как говорится, главнокомандующего в том числе. Вот. И надо было защищать. Там были бомбежки мирных, там, так сказать, селений. Масса людей погибала, и надо было все расследовать. Вот. Не только Чечня, причем в Приднестровье был конфликт, поэтому он назывался «Горячие точки». И везде надо было фиксировать, значит, разоблачать, показывать, как там нарушены права человека, и в этом смысле вставлять все это в историю. Но, кроме того, обращаться в суды с требованием наказать виновных, так сказать. И если в России не часто это удавалось, тогда жалобы шли в Европейский суд по правам человека, он рассматривал и, в общем, принимал, как правило, справедливое решение. Хоть и постфактум, то выплатить какие-то деньги семье пострадавшего незаконно, чеченца, или там разрушенный дом целиком, ну и так далее. То есть масса дел, и они действительно могут стать образцами для, и стали образцами для правозащитников. А если говорить об Олеге, то он был человеком, который, если надо было, он ехал в эту горячую точку, и реально с ним были неоднократно события, которые угрожали его жизни и здоровью.
Хорошо, но почему Кремль на него обозлился? Ну, правозащита – это же важно. Правозащита – это хорошо.
Кому важно? Я рад, что вы понимаете. Вы человек современный, образованный. И понимаете, что когда вот, значит, наше поколение уйдет, а вам будет принадлежать будущее в стране, вы будете помнить, что правозащита – это хорошо. Может быть, станете сама правозащитницей, если у вас тяга к этому есть. Но для России правозащитники, современной России, Путину, конечно, правозащитники не нужны. Конечно, это главные оппоненты. Главные причем, потому что они оппонируют профессионально. Понимаете, это не просто вот так вот сказать, там, фашистский режим, да? Но доказать, что он фашистский, показать на примерах. Нарушение, например, что Путин грубейшим образом нарушает Конституцию Российской Федерации. Вот первые две главы, которые пока существуют, он их нарушает, он поэтому, так сказать, должен быть отстранен от власти, значит, как человек нарушающий, захвативший власть незаконно. И все это надо фиксировать и, так сказать, и писать об этом. Поэтому это все, конечно, лишние люди. Они могут разрешить заниматься, может быть, управляемой властью организация, которые бы занимались там социальной защитой. Да и то это они не умеют и не делают, хотя могли бы, между прочим, сделать власть более приемлемой, да, для людей, которые часто испытывают несправедливые решения судов, часто бывает. Хотя, если иметь в виду гражданские споры, там меньше политического заказа, и там чаще какие-то выигрыши происходят. Или, например, борьба с пытками, да? Значит, в системе исполнения наказания, не политзаключенных, а именно, так сказать, обычных заключенных. И, конечно, они могли бы более эффективно расследовать это, но силовики у нас сейчас самые главные, поэтому начальники там, управления юстиции, значит, регионов, Федеральной службы исполнения наказания регионов, это такие же, значит, они, ну, такие же, с таким наслаждением они нарушают права заключенных, и они крупные фигуры. И все это замыкается на Кремле и на силовиков. Поэтому даже защита жизни обычных людей в колониях сейчас оказалась невостребованной, и более того, с этим тоже борются.
Лев Александрович, вот вы сказали, что в современной России властям не нужны правозащитники, но 12 лет назад вы говорили, что Путин признает, насколько полезны правозащитники, насколько они нужны в стране. Настолько сильно изменилась страна, Путин был другой, Путин действительно 12 лет назад считал, что правозащита это важно, или как?
Не совсем правильно, вы немножко сказали, я не знаю, откуда вы взяли эту фразу.
Коммерсант.
Что?
Коммерсант.
Ну, не знаю, насколько там все было написано, надо проследить. Я вам хочу сказать, в 2020 году Путин пришел к власти. В январе 2021 года я был основным нашим инициатором проведения съезда. Он назывался «Первый всероссийский чрезвычайный съезд защиты прав человека». А его довольно сложно найти, но где-то есть в интернете. Вот именно там мы сказали, что произошло в России, что ничего хорошего нельзя ожидать. И в этом смысле, значит, мы первые, причем съезд был большой, а он проходил в космосе, там мы нашли, там долго искали деньги, собирали гранты, значит, и провели. И это было, все было сказано, я вас поверьте. Конечно, мы не предсказали войну с Украиной, но вот все, что будет плохо, все там сказано. Теперь, если когда-то есть люди, которые... правозащитники, и я, так сказать, и, кстати, Олег Орлов, мы считали, что нужно взаимодействовать с властью, если можно каким-то образом облегчать жизнь людям и что-то делать, добиваться. Да? Были созданы государственные правозащитные институты при Путине. Это Совет по правам человека при президенте и, значит, уполномоченный правам человека в России. Я, например, эксперт при уполномоченном там лет там, 20. Ну, как он существует, так я все время перехожу как эксперт от одного уполномоченного к другому. И, в общем, добивались мы что-то, понимаете? Что делать? Либо здесь ведь такая проблема. Либо человек становится диссидентом, значит, идет, протестует, его сажают, или не протестует, уезжает. Вот как Гарри Каспаров, он диссидент, он вовремя уехал, его не посадили, и он там разоблачает режим. Нужное дело, да, нужное дело. Но если ты хочешь людям помогать, спасать жизни людей, буквально причем, и ты тогда живешь в этой стране, не хочешь, во-первых, это твоя страна, ты не хочешь уезжать, ты родился для того, чтобы помогать людям, это как бы изнутри идет. Не делаешь какой-то себе другой карьеры, которую можно было бы делать. Вот это правозащитная работа. И живешь в той стране, которая есть. И помогаешь менять ситуацию. Ждешь момента, когда, может, эта власть уйдет, будет новая власть. Поэтому если Коммерсант писал, что я там на что-то надеюсь, да, я эксперт, уполномоченный по правам человека. Делал пресс-конференции, там разоблачали что-то, обращались к власти. Где-то чего-то мы двигались вперед. Вот примерно так это выглядит.
Но то, что Коммерсант...
Если бы я выехал там 20 лет назад за границу, от меня пользы для России уж точно никакой не было. А так кое-чему делать.
То, что я провела из «Коммерсанта», это интервью, которое вы давали как раз 12 лет назад, когда был скандал с Японией и островами. Это я, в общем-то, оттуда взяла. Но я бы про другое хотела немножко поговорить. Вы говорите, если я правозащитник, то он должен оставаться в России, должен заниматься, ну, в своей стране.
Не должен.
А если вообще смысл? Быть... Есть ли смысл сейчас оставаться в России, если ты правозащитник?
Сейчас в России. Даже вот сейчас есть правозащитник, который не борется с войной в Украине. Да, они работают, только нет финансирования. Понимаете, вот в чем дело. Ситуация сложилась так, что на финансирование в демократической стране, а в разных странах по-разному, но общественные организации, правозащитные организации либо финансируются государством демократическим, которому вообще говоря есть доверие, либо специальными фондами. Вот, например, как в Америке, это крупные промышленники умирают, там миллиардеры оставляют деньги, значит, на проценты какого-то бизнеса остается, а проценты от бизнеса идут на поддержку общественных организаций, независимых, подчеркиваю. Ничего подобного в России за 90-е годы не возникло. И первый бизнесмен, который хотел поддерживать правозащитников, начал вроде мемориал поддерживать, это был Ходорковский. Известная его судьба, да? После этого на правозащитную работу бизнес в России не дает деньги. Мы по-прежнему в 90-м году вообще денег не было, мы получали деньги из-за границы фондов. Ну и при Путине продолжали получать деньги из правозащитных фондов за рубежом. Но известно, как Путин поступил. Ага, деньги получают из... Как у них там есть поговорка? Кто девушку...
Ужинает, тот ее и танцует?
Да, тот ее танцует. Банальная логика, да? Мы получаем деньги из-за границы, значит, мы иностранный агент. Он стал разрушать правозащитное движение в стране. Причем, что интересно, я был... Даже вступил в некий... Вот, разоблачаю себя. Я, когда вот это все было, я написал заявление, что правозащитники не должны... сами регистрируются, а закон был такой, что мы иностранные агенты, сами на себя пишем донос, пишем Минюст и говорим, да, мы иностранные агенты, зарегистрируйте нас. Мы на это унижение не пошли. Никто, по-моему, какая-то одна из организаций сказала, давайте попробуем. Тогда они приняли поправку в закон и, значит, заставили, то есть Минюст стал назначать иностранными агентами, и еще потом как бы нарушал, ну, как бы, мы заставлял нас платить за то, что мы не делали добровольно. Наказывал нас, скажем, там большими суммами должны были платить. То есть прямое разрушение. Тогда я, будучи экспертом, прямополномоченным человеком в России, Лукине Владимира Петровича, я ему сказал, а он регулярно отчитывался перед президентом. Это так по закону надо было. Что произошло за год в области прав человека? И я попросил здесь письмо президенту, где я писал письмо. Первый, это у меня единственный контакт был. Значит, в письме было написано, так как сейчас Россия теряет репутацию в глазах иностранных держав, как говорится, с которыми вы хотите поддерживать отношения, мы все иностранные агенты, это совсем нехорошо, так вы найдите фонд, создайте того, чтобы государство фонд, чтобы давал деньги правозащитникам. И я должен сказать, что Путин поддержал это. Появился фонд, которого руководила Памфилова. И она давала некоторое время деньги правозащитникам по стране. А потом все сдохло, так сказать, довольно естественно. Деньги пошли не столько правозащитникам, сколько байкерам, которые там ездили по Крыму, или еще кому-нибудь. Это, ну, конечно, это все отобрали, это очевидно. У них, как говорится, большие возможности отбирать деньги. Ну и потом, собственно говоря, Путин, да, не знаю, зачем сделал. Но, может быть, действительно сохранить лицо на некоторое время. Понимаете, да? У него же там две башни Кремля, как известно. Три, даже четыре. Поэтому некоторое время было. Но потом все равно все это было разрушено. И мы остались все без денег. И мне давали президентский грант, между прочим. Вот точно мне можно написать какой-нибудь донос. Но что любопытно, я занимался абсолютно тем же, чем занимался до этого. И у меня не было никаких... Здесь в этом смысле проблем. Вот. Но все равно решили меня какой-то, наверное, президентского гранта, и я лишился всякого финансирования иностранного. Ну и получал некоторое время и из-за рубежа, но уж потом, когда началась война, то уж это тоже прекратилось.
А, получается, что сейчас можно заниматься правозащитой в России только если у тебя есть какие-то свои деньги или какие-то сторонние доходы, я правильно понимаю?
Какие-то свои деньги, да, где-то можно. Я, кстати, мы собирали донаты, в России собирали донаты и продолжаем собирать донаты. Но все равно там возникли какие-то проблемы. Сейчас пытаемся восстановить это, да. Значит, правозащитники, с моей точки зрения, пока, если они не занимаются войной, да, вот, они могут заниматься защитой прав человека и пытаться собирать донат. Но это тоже надо как бы объяснять людям в России, что вообще так, давайте деньги правозащитники, это нужна реклама, а реклама откуда возьмется? Не с первого же канала, точнее, второго, третьего. Поэтому вообще, говоря, можно заниматься правозащитой. Так же, как, смотрите, как. Вот выборы, да? Я уж ушел в сторону, но на самом деле ведь очень многие люди, значит, тоже Гарри Каспаров выступал, что выборы – это не, вообще нельзя ходить на выборы. Вообще надо это игнорировать. А, значит, а мы видим, что это единственный способ менять режим в стране, когда, значит, каким-то образом ты ищешь возможность собрать людей, которые являются твоими сторонниками, показать, что их много, и увеличить состав этих людей. Вот сейчас на президентских выборах, мне кажется, нам это удалось. Когда мы объединили мнение всей зарубежной оппозиции. А так вообще так все были расколоты, и никто не хотел особенно идти на выборы. А вот сейчас ясно совершенно, что это очень удачно было. Так же самое и правозащитники там в России тоже могут оставаться, работать. И все понимают, что эти люди... Значит, хотя они не декларируют свою позицию по отношению к войне, уж точно они против войны, но они вынуждены молчать, чтобы их не посадили.
А насколько иноагентский статус мешает заниматься правозащитой? Вы просто говорили про различные иностранные гранты, какие-то иностранные фонды, которые помогают правозащитникам. Во-первых, есть ли фонды, которые могут помогать правозащитникам здесь, в России? Во-вторых, как это скажется на этих правозащитниках?
Нет, во-первых, не помогают. Иностранные деньги... В России не проникают, не знаю уж как, никто, но легальным образом не проникают, никак вообще. Фонды, вот, например, у меня фонд ООН финансировал для борьбы с пытками. А, значит, как только вот война началась, значит, деньги дошли через Сбербанк, Сбербанк попал под санкции, все. Деньги перешли приходить от основного моего источника. Комитет ООН попытка, значит, финансировал. И в этом смысле... Никто не финансирует. Но внутри России можно получать, значит, собирать донаты внутри России. И этим мы пытаемся сейчас заниматься, наш фонд, который там остался.
И насколько успешно? Если да это нет, не секрет, нет, конечно.
Прямо скажем, совсем не успешно. Еле-еле. Люди практически это... Ну, аппарат фонда работает практически бесплатно.
А вы это как объясняете? Просто тем, что люди не понимают, что нужно донатить, или, может быть, страхом?
Ну, все вместе, наверное.
Просто мы сейчас...
Слово «правозащитник» приобрел негативную коннотацию в глазах пропаганды. Очевидно совершенно.
Просто мы сейчас видим уголовные дела новые, связанные с финансированием ФБК, с участием в экстремистской организации. Вот то же самое дело Антонины Фаворской. Возможно...
Совершенно в какой-то момент могут... И фонды, которые имеют статус иностранных агентов, сказать, что они экстремистские, и таким образом оборвать всю эту финансирование. Мы же не знаем, не совсем люди, как говорится, я даже не знаю, не слово разумное, а просто в своем уме управляют страной. Все, что угодно можно ожидать. Озлобленные и загнанные в тупик. Вот известно, что как-то было какое-то событие описано в биографии Путина, что там он убивал крысу, которую загнали в тупик. Так вот, вся власть сейчас – это как крыса, загнанная в тупик. Я имею в виду вершину нашей власти.
Как думаете, а специально те, кто находится у власти, создали это ощущение абсолютной непредсказуемости? Сейчас ведь невозможно понять, за что до тебя могут докопаться, за что тебя могут посадить. Вот ты абсолютно этого не знаешь. За что угодно.
Ну, я должен сказать, во-первых, я сталкивался, когда я в России был, вот, защищал там дело сети еще, когда искусственно возбуждались дела, которые можно было назвать экстремисты, террористы, Но для того, чтобы просто по городу, в регионах даже. Вот я помню, дело сети, оно возникло не по инициативе Москвы, насколько я помню, а просто местное начальство ФСБ решило отличиться. Красивое дело, значит, затеяли. Кстати, довели до конца его. И погоду получили. Поэтому силовики все делают, чтобы делать карьеру. А что им делать? Ясно, что любой чиновник делает карьеру. Все силовики делают карьеру. А силовики могут делать карьеру прежде всего на людях, как говорится, на обычных людях. Это первое. Идет снизу, скажем так. Но сверху это все максимально поощряется, конечно. Сверху. Все это нравится Путину там, его команде.
Возвращаясь к ФБК, ко всем этим новым делам, ФБК считается в России экстремистской организацией, чем-то там еще, иностранным агентом наверняка, все статусы уже и не упомнишь. Это какая-то организованная кампания или это, опять же, инициатива на местах?
Это, конечно, организовано Путиным лично, бесспорно.
А зачем?
Что?
Зачем?
Ну, Путин видел, что он реальное понятие. И вдруг так сложится обстоятельство, что Путину придется уйти. Прилетит какой-то очень-очень черный лебедь. Мало ли как может получиться. Но он заболеет, например. Власть, заболеет. О нем сколько там легенд было, что вот-вот там. Значит, власть получит его окружение, и окружение решит, что хватит. Вполне возможно. Я на это тоже надеюсь, кстати.
А есть какие-то варианты смены власти, кроме, ну, скажем так, божьего промысла? Ну, там, заболеет или еще что-то?
Ну, есть, конечно. Это постоянное давление, потеря его легитимизации, потеря. И прежде всего легитимизация в его окружении. Его окружение – люди супербогатые, которые хотят жить по-человечески. А и не всех поехала крыша, как у него, так сказать. Реально причем поехала. Это видно на экране. Там, это все продемонстрировано неоднократно. Он сегодня говорит одно, завтра другое. Послезавтра третье. Поэтому он установил такой режим террора, что все абсолютно подконтрольны, все боятся за свою жизнь. Убить может, да. Вот. Если он потеряет легитимность, а тем более немножко здоровья, то люди окружающие его с удовольствием его стряхнут. Я говорю, найдут какую-то возможность его стряхнуть.
А вы думаете...
Вот это надо рассчитывать.
А вы думаете, что его ближайшее окружение тоже находится в какой-то опасности? Пока кажется, что риски – это для тех, кто поменьше, пониже, а те, кто по-настоящему приближены к Путину, чувствуют себя превосходно.
Ну, не знаю. Если он кого-то там увидит конкретный факт предательства, он убьет этот человек. Я не сомневаюсь. Каким-то образом.
Ну, это уже звучит как какое-то безумие. Я понимаю, так что у нас очень многое звучит как безумие, но должен же быть какой-то предел безумия.
Предела нет у безумия, поэтому называется безумие.
Хорошо, но тогда почему все эти люди все еще вокруг Путина?
Это вопрос сложный. Многие люди... Я в 90-е годы знал там окружение, но и то они как бы предали демократию. Все возникали на моих глазах. Демократы там все остальное. И Союз правых сил поддержал Путина на президентских выборах. Это было предательство, я всегда говорю это публично. Я думаю, что Борис Немцов погиб из-за этого ощущения. Мне он говорил, что он не поддерживал, когда партия принимала это решение, Союз прав поддержать Путина. Но там уже было много довольно богатых людей, которые, условно говоря, скурвились, значит, в Совете, ну, в таком коллективном органе Союз правых сил. Они уже много чего поимели, не хотели это терять. И надеялись, что вот... А Чубайс его лоббировал максимально, причем, просто максимально. Все это тот парень... При мне был Чубайс, приходит на совещание и говорит, ребята, Володя будет работать на демократию. Будет работать на демократию. Поддержим его. Вот что... Это предательство называется. Значит, и все так потекло. И поэтому... Ну, кто-то вовремя... Даже Чубайс уехал. Что поразительно. Но он умный человек очень. Он-то не сошел с ума.
Просто вот вы говорите, что в окружении Путина богатые люди, которые хотят жить нормально. А чем вам сейчас-то ненормально живется в путинской России? У них есть все. У них нет никаких ограничений. Там вот законы, вот это вот все их не касается.
Нет, у них же все-таки сильно ограничено. Они не могут ехать в Соединенные Штаты Америки.
Да? Ну и что? Ну в Крым поедут.
Да ну, Бог мой, Крым. Вы их спасите. Какое отношение они... Они в Крым тысячи, они сейчас в Дубае ездят, в Крыме есть.
Ну вот, ездят в Дубае. Что им Соединенные Штаты, если есть Дубай?
Ну нет, нет, все-таки для многих это большая разница. Дети не в Дубае обучаются, а в Великобритании, в Соединенных Штатах. Ну как вам сказать, они хотят быть похожи на европейского, по-другому, на европейского человека. На европейского человека, образованного там, богатого, но тем не менее, значит, тем не менее, имеющего человеческий облик. Они хотят иметь, я уверен, человеческий облик хотят. Кое-кого я даже, может быть, знаю там. Значит, ну так, не в самом центре событий. Уверен абсолютно.
Ну все хорошо, вот денется куда-то путинский режим. Неужели они останутся такими же богатыми, влиятельными? Что у них тогда будет?
Вот я вам сейчас скажу. Дальше совершенно очевидный путь, который я пропагандирую, как только появился здесь назад. Потому что есть два варианта. Есть вариант, который некие мои коллеги до сих пор поддерживают, только вооруженное восстание в России. Я считаю, это абсолютный тупик, это провокация, это развал России. Развал России, просто реально. Гражданская война в России и развал. С большой очень кровью. Само... И потом, ну, если так люди с оружием в руках получают власть в России, то это оружие, как правило, то есть опыт 17-го года показывает, что это оружие они не опускают, используют для своей власти, и будет так кровь. Больше хуже будет намного, чем сейчас есть, хотя сейчас очень плохо. Значит, ну, поэтому единственная возможность менять ситуацию в России – это мирный транзит власти. Я это убеждал, кого-то переубедил, не буду называть фамилии. И в конце концов оппозиции удалось объединить. Не только я это делал, Максим Кац это очень действует последовательно, и у него есть аудитория, в отличие от меня. Вот вы меня сейчас позвали, я вам благодарен. У меня нет такой аудитории здоровой. Не хватило ни денег, ни умения, там, и все остальное. Вот. Поэтому, поэтому что произошло на президентских выборах? Это и есть первый шаг к мирному транзиту власти. Значит, Путин...
На каких? На наших президентских выборах? Вот здесь, да, в России?
На наших президентских, в российских президентских выборах.
Вот во-первых, сейчас, в этом году, да?
В этом году, да. Если вы этого не понимаете...
Не понимаю.
Я вам сейчас буду объяснять, но если вы не поймете, я вам буду отдельно объяснять. Очень хочу объяснить вам, чтобы вы поняли. Так вот, сейчас коротко могу сказать. А дело в том, что, во-первых, в процессе подготовки к этим выборам мы показали, что масса людей, значит, готовы поддерживать тех людей, которые выступают против, ну, как, да, публично почти говорят, мы хотим, чтобы война остановилась. А на выборах можно было, так получилось, что кандидатам в президенты можно это говорить. И Екатерина Дунцова, массовая поддержка. Сотни тысяч людей там тут же стали читать его телеграм. 200 тысяч человек сказали, мы ставим, если ты пойдешь дальше, мы поставим тебе подпись. 200 тысяч человек. То есть у нее было гарантировано сбор подписи кандидата президента. Но ее не пустили там дальше. Борис Надеждин прошел немножко дальше. Там действительно сотни тысяч людей, понимаете, да? А всех пугали. И там и тех пугали, и этих пугали. И сейчас даже кого-то немножко задерживают, начальника штаба, значит, Надеждин. Так трудно проследить за всеми там в разных регионах. Но при этом, и потом третье явление, большой массы людей, хотя которых пугают и все остальное, это похороны, конечно, Навального, значит, и все остальное, что было это связано, там десятки тысяч людей только в Москве вышли, под 100, наверное, и во всех сотнях городов люди сделали, значит, памятные такие места по Навальному, приносили туда цветы, пугали их, все равно приносили цветы. И это показывает, что гражданское общество есть, оно живо, и оно существует. Вот я провожу опросы общественного мнения с теми людьми, которые когда-то подписали мою петицию. Анонимные опросы. Ну, знаете, наверное, что я сделал петицию «Нет войны» 1 300 000. И уже тогда было ясно, что только 1 300 000 петиции, да? Где-то это интернет, не все пользуются интернетом. Ченджер, который не все знают, что не все знали про эту петицию. 1 300 000 на второй день после войны. Считайте, что 20, там, как минимум, миллионов, 10-20 миллионов прямо сразу отреагировали на войну, что не против. И ясно, что количество этих людей только увеличивается. Кто-то не выдерживает, публично высказывает, там, они молодцы, как говорится, еще можно сказать, герои, поддерживают это публично. Он там выходит с плакатами «Нет войне», там, два раза выходит и уже там. Но сначала административный арест, то есть жизнь есть, она, в общем-то, существует. Тысячи людей у нас политических заключенных, не меньше тысячи. Потому что мемориал ведет, и он сам говорит. Мы, конечно, многих людей не знаем, не пропускаем. А на мемориале там список около там, несколько сот человек, там 400, 500. А так мы понимаем, что это больше тысячи. Уже наказаны. Кто-то в СИЗО, кто-то уже сидит. А уж административно наказанных людей, это там десятки тысяч людей по стране. Поэтому жизнь такая идет внутри России. И я должен сказать, Путин слабеет. Вам надо доказывать, что Путин слабеет или нет? Или вы это тоже знаете?
Не знаю. Пока, по-моему, Путин чувствует себя прекрасно.
Путин может себя прекрасно чувствовать, когда он выступает, когда Путин на сцене. Все, что делает Путин, Путин на сцене. Понимаете, это театральное представление. Почему не научиться, как говорится, простойчей роли? Значит, чувствовать себя прекрасно. Он на этой роли научился. Но я должен сказать, что 87% якобы пришедших на выборы проголосовали за Путина, это настолько прямая фальсификация, что она более-менее всем уже известна в России, думающим людям. А реально за него проголосовало от 50 до 60%, не больше. Значит, потому что там 20 или 30 миллионов голосов было так вписано, брошено. Это, кстати, никого не удивляет, что брошено. Вы думаете, что там даже близкие люди Путину верят, что за него голосовало 87? Нет, конечно. А сколько брошено, да? 20-30 миллионов – это очень много.
Ну хорошо, но 50-60% – это что, мало?
Конечно, мало. 50 – это почти на грани. 50% – это значит рядом 49. Понимаете, да? Этот человек потерял свою позицию. Он действительно в свое время, там, в начале, значит, может быть, своего правления имел, конечно, реальную поддержку. Там 60-70, даже 80%. А 50% – это очень мало, это значит на грани. Если что-то произойдет, если будут честные выборы, если оппоненты дойдут, вот если Борис Надеждин дошел до выборов, понимаете, да, то вообще-то когда был второй тур с большой вероятностью. Ну, если так более-менее все было. И в Москве, например, вы знаете, что в Москве можно наблюдать за выборами эффективно очень. Ну, не за электронными выборами, а так, на участках. Очень эффективно. Там, где, поэтому был призыв приходить голосовать бюллетенями и приходить в определенный час, показать очереди, во-первых, они были. С другой стороны, не надо думать, что очереди должны были быть тысячи человек, потому что приходят люди с одного избирательного участка. На одном избирательном участке там 2000 избирателей, да? Ну, даже меньше, может. Поэтому, конечно, очереди не могли быть большие, но они были, понимаете, да, они были почти на многих избирательных участках. Поэтому это демонстрация. Их пугали. Говорили, что будут забирать там вообще. Чё-то что, говорю, пришли и продемонстрировали свое отношение к Путину. Поэтому будут выборы местные. Сейчас вот я и мои коллеги, мы сторонники того, чтобы максимально участвовать. Оппоненты Путина участвовали в местных выборах, значит, и решали местные. Вот меня больше всего интересует сейчас муниципальные выборы в Питере, больше всего интересует. И там вообще говорят, можно добиться каких-то результатов.
Каких результатов? Я не очень понимаю. Окей, хорошо, кто-то сумеет избраться, ну не знаю, займет какой-то пост, но если он будет активно выступать против действующей политики, проталкивать какую-то повестку, которая не нравится Кремлю, то чем все это закончится? У него обнаружат крупную взятку, например. Или, не знаю, выяснится, что он 20 лет назад убил человека. Или что угодно еще. Тут...
Вы знаете, есть такая поговорка, так сказать, я не помню, так точно, всех, как говорится, не посадишь. Поэтому если людей много, ну вот хорошо. Вот, например, пуганули, сказали, что всех, кто там Навального будет провожать, там всех перепишут, там видеокамеры, там все остальное. Вот пришли много людей, и что? Ну, может, всех переписали. У этой власти есть некоторые ограничения. Потому что уже не 30-е годы, не думаю, что когда дойдут до расстрела, хотя некое движение произошло сейчас, когда адвокатов, задерживают и говорят, что если ты защищал там экстремист, ты сам экстремист, журналистов начинают задерживать. А вот.
Еще у нас пытки выкладывают в интернет сотрудники правоохранительных органов.
Это все опасно. И я, собственно, этим и занимаюсь. Ну, многие занимаются, разоблачают все это дело. Но есть ограничения у этой власти. Она хоть должна быть легитимна, значит, в глазах людей и так далее. Они боятся, и Путин боится потерять. Он все время думает. Все время проводится опрос общественного. Чекисты ФСБ все время проводят опрос общественного мнения. Они, кстати, лучше нас с вами знают. Настроение у людей и все остальное. Вот. Я проводил опросы еще раз. Я начал с того, что проводил опросы у людей, которые точно против войны, точно причем. Значит, и они в активной форме. Они готовы участвовать в выборах, готовы агитировать и все остальное.
Вопрос, сколько их? Вопрос, кого больше? Тех, кто поддерживает войну и поддерживает Путина, или тех, кто выступает против войны и против
знаете,
Путина?
Я буду говорить, вы их знаете, банальности скажу какие-то. Вот. Путина точно поддерживает, вот, скажем так, сошедший с ума. А вот кроме Соловьева еще 10-15%. Немного. Это не так много. Да и то они, так сказать, там скорее изображают. Мы не знаем, Соловьев как переобуется сразу же. Причем. Вот. А, значит, тех людей, которые выступают, мы можем точно сказать 20-30%. Оценить можем и на президентских выборах, которые реальные оппоненты того, что делает Путин, и оппоненты войне. Определенно можем сказать. Другое дело, что их пока мало, 20-30%. Это, кстати, не я говорю, очень многие социологи утверждают, которые делают глубокие такие исследования. Это мало, 20-30%. Но огромные, посмотрите, сколько остается? Остается порядка 60%. Ну, 60, там 70, может, даже ну, 50. Вот эти люди, они к Путину относятся негативно, но они не видят, ну как они говорят, а за кого еще голосовать, как за Путина? Да? Они хотят некую устойчивость. Они говорят, сейчас плохо, но может еще быть хуже. Но вообще-то, по-моему, все хуже и хуже становится. Тоже это работает против Путина. Инфляция, так сказать, зарплаты падают. Конечно, там, где ВПК, там неплохо, но ВПК – это вся промышленность России. Там. Поэтому много негативно происходит в России, которое уже чувствуют обычные люди. Жены мобилизованных – это очень, значит, такое, как вам сказать, про женщин говорить мужественные они люди было бы неправильно, тем более феминизм. А как сказать, смелые, решительные женщины – они уже имеют политическую повестку. Они понимают, что просто так мужья к ним не придут, если не будет меняться режим. И дальше опять это течение жен будет продолжаться. Я сам вам уверяю. Путин их боится. Я не хочу накликать, конечно, но тем не менее. Понятно, что он боится их преследовать, потому что тогда мобилизованному с оружием в руках, между прочим, повернуться. Он думает об этом и знает, что это можно. Он знает, как там... Но иногда военные части отказываются идти в атаку, а такие случаи были, потому что понимают, что их бросают на убой, реально на убой. Поэтому власть, хоть и чекистская такая, но не готова как бы, вот, расстреливать, скажем так, людей на улицах и там даже там, заградительный отряд ставить, чтобы расстреливать людей. Поэтому они имеют тоже границы, что можно делать, что нельзя.
Мне кажется, вы совершаете очень серьезную ошибку, когда говорите, что поддерживают Путина, там, сошедшие с ума. Это очень удобно, очень приятно сказать, что те, кто придерживается категорически другой позиции, это просто, не знаю, безумцы, глупцы и дальше целый ряд эпитетов. Но, во-первых, этих людей действительно достаточно. Ну да, судя по социологии, 20% людей активно за Путина, 20% активно против, а примерно 60% они посередине. Но это тоже люди со своей аудиторией, со своими убеждениями. И вот эти вот 60, которые посередине, они ведь не просто так посередине. У Путина есть очень мощное оружие. Это идея патриотизма. Вы же любите свою страну. Вы же хотите чувствовать себя великой нацией. Не просто там какими-то отбросами мировой истории, а великой нацией, которая сейчас
спасибо
борется...
Готов ответить.
Хорошо.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что имперскость присутствует людям, которые жили в советское время еще. Может быть, молодость была. Сейчас уже второе поколение. И я надеюсь, вы знаете своих друзей, которые находятся в России. Имперскость им не присуща. Они жили более-менее свободно в свободном мире в 90-е годы. В нулевые годы более-менее свободно жили. Они ездили за границу. У них друзья есть за границей, молодые люди такие же. Я знаю, что вот анархисты там за копейки ездили, шелтеры каких-то там за рубежом. И такое очень много было людей таких, молодых. И у них имперскость отсутствует. Вот абсолютно этого нет. Это, кстати, тоже социологический опрос показывает. И, кстати, Путин это понимает. Там с детства пытаются детей одевать в военную форму, это все безнадежно, я вас уверяю. Но будущее принадлежит не тем детям, которые сейчас напяливают форму, а вот тому, значит, уже взрослым молодым людям, которые понимают, имперскости у них нет, они понимают, что они же ездили, они знают, что такое демократия, что такое свобода, они твердо намерены, я вас уверяю, бояться, может быть, да, что-то еще, но им надо помогать, объединяться и участвовать в тех каких-то действиях, которые пока еще в России можно делать и не бояться. Ну, как вот на президентских выборах, так же и на местных выборах вступать.
У нас сегодня в утреннем развороте была Татьяна Брицкая из «Новой газеты» со своим материалом. Ну, вернее, она рассказывала про свой материал, про свой фильм. Фильм посвящен женщине из небольшой карельской деревушки, которая выступила против войны, и все односельчане на нее ополчились. Деревня находится рядом с Финляндией, очень рядом. Они постоянно в эту Финляндию ездили. Через Финляндию они успели поездить по Европе, потому что это было быстро, дешево, удобно. Им давали льготные визы. То есть вся деревня, во-первых, общалась с финнами, прекрасно общалась, получала от них много денег, много помощи, во-вторых, и бывала в других странах. Ну, то есть нельзя сказать, что это какая-то глушь, не видавшая мира. Но вот началась война, и все. Финны хотят забрать нашу Карелию, финны хотят еще что-то, вообще они все злодеи.
Сколько лет в деревнях, как правило, остались люди уже советского возраста, скажем так. В деревнях, как правило, это первое. А молодежь оттуда вся выехала. Поэтому вы привели аргумент в мою пользу. А вот вы мне не ответили, а ваши друзья вашего возраста, у них есть имперские с широкого круга? Не обязательно это друзья, так демократы там какие-то. Нету, я вас уверяю. Поэтому надежда на активность. Кстати, ситуацию в стране определяют тоже активные политические люди, ну, не больше 20%. Это в любой стране так же. Поэтому вот активные люди, которые сейчас 20%, в тот момент, когда можно будет уже более... А такой момент наступит после ухода Путина каким-то образом, они будут брать ситуацию в России в свои руки. Они будут выступать за демократию, они будут добиваться выборов, а меньше будут бояться выходить на массовые акции и все остальное. Нет. Кстати, я хочу сказать, другого пути нет. Либо сказать так, как Гарри Каспаров, Бог меня простит, часто произношу его имя, он как-то написал на меня донос в одной иностранной газете. Что он такое написал обо мне, просто страшно. Я подумал, судиться с ним, ну, плюнул. Так вот, он чужой. Он правильно говорит про войну, он правильно пытается Америку там агитировать, там всех остальных. Он делает нужное дело. Но еще раз, про Россию он забыл. И ему все равно, что происходит в России. А мне не все равно. И молодым людям, которые там живут, тоже не все равно. Им точно принадлежит будущее. Другого пути, и главное, и другого пути нет. И такие люди есть, которые думают о будущем России. И поэтому все мы будем спорить. Да, либо ты уехал, сказал, мне наплевать, что в России, либо ты в России остаешься, знаешь, что ты хочешь, у тебя нет никакой перскости, ты знаешь, что все мерзость, что происходит в Украине. Накапливаешь силы. Если ты, у вас уже много, таких людей много, они начинают публично выступать. Они щупают себе болото, как вы знаете, как на болото заходишь и смотришь, утонешь или нет. Вот они все время пытаются пойти по этому болоту. Вот выборы президента показали, что можно найти тропинку и по этому болоту, да, и продемонстрировать, значит, что нас не так мало.
Отвечая на ваш вопрос, да, у меня есть знакомые, которые яростно, отчаянно, всей душой поддерживают войну. Но я приведу еще один контраргумент. Опять же, я обращусь к «Новой газете». Так уж получилось, что они как-то вот из всех, кого я читаю, активнее всего общаются с самыми разными слоями аудитории. Там есть рубрика, кажется, называется «Лаборатория будущего», я, возможно, ошибаюсь. Елена Панфилова к нам несколько раз выходила в эфир и рассказывала про их исследования. В частности, она рассказывала про небольшую группу людей, которые собрание собрали представителей разных профессий, разных там социальных слоев, разного возраста, поддерживающих войну. И она говорит, что вот смотришь на человека, вроде бы вот он должен с тобой вместе придерживаться твоих же идей, потому что, ну, как-то вот, ну, мы с тобой одной крови, одного там, не знаю, вида, одного лексикона, ну, вроде как свой человек, а все равно это человек, который поддерживает войну, говорит, да, их всех нужно разбомбить, до Берлина дойти и так далее. Мне просто кажется, что аргументы, вот есть молодые и прогрессивные, которые выступают против Путина, и есть там старые консерваторы, которые поддерживают режим, но они все чрезмерно упрощают.
Ну, смотрите как. Во-первых, нельзя не упрощать, потому что либо ты говоришь, что я против Путина, это уже упрощение, и ты решаешь себе, это, каким образом, либо я уезжаю, если, ну, или меня опасают, попробуй там выйду, и так далее. Либо я стою здесь и готовлю, объединяюсь с теми людьми, которые являются моими сторонниками, укрепляю свои позиции, потом постепенно делаю шаг за шагом. Я примерно, вам сейчас говорю уже примерно одно и то же, но давайте уж тогда о этом безумии поговорим. Я тоже, как и вы, так и я много думали, вот и новая газета об этом думает. Я должен сказать, что это, конечно, в каждом человеке есть, как бы сказать, некое добро и зло, скажем, да? А, и если открывается вот, возможность, человек, все люди недовольны своей жизнью, как правило, зарплата маленькая, что-то еще, и то, и другое, там, муж ушел, там, или жена ушла, и все остальное. И вот это зло постепенно выходит наружу. Если он видит, что он может по-настоящему, так сказать, открыть дверь, вот это зло прорывается. И зло довольно много в каждом человеке, в каждом из нас есть зло. И вот оно, если его довольно много, нет эмпатии к другим людям, никакого. Вот у Путина нет эмпатии, я могу доказать на примерах. Люди, вообще никакой эмпатии. Он воплощение абсолютного зла.
А политик вообще может обладать эмпатией, извините?
Что?
Политик вообще может, крупный политик, конечно, обладать эмпатией?
Конечно, еще как. Конечно, бог с вами. Конечно, обладает эмпатией. Другое дело, что политика вся компромиссы. Но компромиссы для того, чтобы сохранить свою эмпатию и любовь к людям, в общем-то. Конечно. Но другое дело, что слишком много компромиссов, можно что-то потерять по дороге. Но вот эти люди, которые вообще родились без эмпатии, понимаете, которые считают, что все вокруг неправы, вот у него плохая... И вот когда появляется возможность обидеться на кого-то окончательно, на украинцев, вот они это делают. Все, он нашел смысл, он оправдал всю свою жизнь, какую-то несчастную, скажем так. Вот. И, значит, таким образом он поддерживает Путина. Это заболевание. Это реальное заболевание. Вот там Гитлер создал такую атмосферу в стране, а, значит, не имея телевидения. Ну, говорят, что хороший оратор был, блестящий оратор был. Вот я знаю одного человека, который слушал его. Кстати, преподаватель марксизма-ленинизма у меня был в институте. Он рассказывал, как он слушал. Он был в Германии, значит, и слушал Гитлера. Мы этого не знаем, но вот Гитлер завораживал людей, толпы людей, огромные толпы там его слушали. Вот это, он человек без зло, такое абсолютное зло, которое появилось. Такой же и Путин. Он ждал момента, у него все это копилось, копилось, он получил абсолютную власть, это зло у него вырвалось, значит. Где бы еще получить удовольствие, сажая людей, убивая людей? Вот он увидел, в Украине он мог. В России он еще пока убивать не умеет массово. Боится. А вот в Украине он уже массово убивает людей. Конечно, он чудовищный преступник. Ну вот, я примерно хотел объяснить, но это все такие рассуждения. Ну, как вам сказать, это отчасти медицинский характер носит, в общем-то. Это надо как посмотреть, может быть, у кого сколько эмпатии научиться смотреть в мозгу. Но при этом ясно, что это все дело. Как бы будущее, ты же не будешь, даже если у него мало эмпатии, не разрешать ему жить, да? Значит, но надо думать, что эти люди могут прийти к власти. А самое страшное у нас было, что что Путину дали прийти к власти третий раз. Вот два первых сезона Путина были терпимые совершенно. Ну, война, правда, была вторая война в Чечне, это ужасно было. А так по жизни, так сказать, все было хорошо, как говорится. Люди зарабатывали много, ну, потому что там, мы знаем, почему нефть, там все остальное. Ну, и как бы он еще не успел. Конечно, он уже думал, как укреплять свою власть, там, СМИ, там, значит, ничего хорошего. В каком смысле такого супер хорошего не было, но это говорили те люди, которые видели последствия. А обычные молодые люди, нет, для них все было нормально, более-менее. И они свободу, запах свободы не почувствовали. Кроме того, почему мы думаем, что мы самые, как бы мы нация какая-то, пропащая нация? Ни в коем случае. Мы европейская нация, и мы знаем, как трудно в свободе шли европейские государства. Сколько крови пролилось там, в той же Франции, родоначальник, как мы говорим, любим говорить банальные фразы, свобода, там, равенство, братство пришло из Франции, но сколько там погибло людей, сколько крови пролилось, как голову рубили. Те же революционеры друг друга, да? У нас в этом смысле как бы более умеренно. Плохо, совсем плохо. Но крови немного льется, слава богу, пока. И Путин этого боится. И правильно, что боится. Я думаю, что все взорвется нахуй.
Лев Александрович, а вы разговариваете с людьми, которые поддерживают Путина и войну?
Ну, бывали разговоры, бывали.
Ну вот именно, чтобы поговорить, попытаться убедить, попытаться понять их аргументы.
Знаете, нет, когда я был в России, конечно, разговаривал. И, значит, и, в общем-то, видно было, что он не очень Путина как такого. Ну, как, знаешь, привыкли говорить таксистам. Были такие случаи. Я начинаю с ним осторожно говорить, кто я такой. Там я... Потом он начинает матом нести Путина. Я думаю, ну вот, неплохо, своего сторонника нашел. Таких людей много, я вас уверяю. А, значит, и поэтому на виду вот то, что вы говорите, Брицкая, это молодец, что она написала это исследование и все остальное. Но... А, кстати, новую газету вы говорите именно ту, которая, та самая новая
ну,
газета.
Ну да, в электронном варианте, которая выходит.
Я понимаю, да. Ну, да, значит, потом у них такой возможности нет, может быть. Значит, они как-то идут осторожно, значит, что можно, что нельзя говорить об этом. Объединять людей вокруг, допустим, выборов. А я бы хотел, чтобы они это делали.
Я просто почему спрашиваю про разговоры с людьми совершенно другой позиции. Можно ли и нужно ли вести какие-то душеспасительные разговоры с людьми из другого лагеря?
Смотря с кем. Я говорю, что вот это так называемое болото большое, конечно, надо вести. Имейте в виду, что очень много людей, гражданских активистов, которые отнюдь не, значит, вот уже принадлежат полностью там нашему либеральному лагерю. Но они, простите, это экологи, как во что превращается Россия, да, значит, в этом смысле. Там все хуже с каждым годом становится. В экологии там, в зарплатах хуже. В экологии ведь это тоже очень много проблем. Города все плотнее застраиваются. Всегда были эти проблемы. Местные жители объединяются, чтобы не дать точную застройку. Вот то, что я говорю сейчас, муниципальные выборы. Надо с этими людьми, которые не являются как бы нашими сторонниками, но они против строительства. Дома идут, рискуют, проводят митинги и все остальное. С ними надо вместе бороться с этой системой. И они, в общем-то, я думаю, больше будут понимать, кто виноват на самом деле.
Мне просто интересно, вот вы говорите про мирный транзит власти, про то, что нынешние выборы, они знаменуют конец этого режима, переход к чему-то прекрасному, светлому.
Я не говорю конец, это шаг.
Хорошо, вот шаг.
Не надо мне сказать.
Извините, хорошо, шаг. Мне вот интересно, что делать со всеми этими людьми, которые сейчас либо поддерживают войну прям идеологически, целенаправленно, либо занимают нейтральную позицию, но тоже скорее за Путина и за войну с Украиной. Вот с ними что делать? Ну вот
да
придет демократия.
Те, кто в середине, надо агитировать. И я вот когда опрашиваю людей, которые... петицию подписали. Мы чем больше мы занимаемся? Мы занимаемся агитацией, пропагандой, там, мы занимаемся этим делом. Это наша работа. Поэтому, конечно, я знаю все конкретные случаи, как семьи раскалываются. Все это я знаю. Но еще раз, я привожу некоторый убойный аргумент, который опирается на социологический опрос, что здесь среди молодежи имперского сознания много, в разы меньше, чем у того поколения, которое поддержал Путина. В разы. Это просто факт, понимаете, да. И его трудно спаривать. Значит, есть перспектива движения в сторону, значит, ухода. Вот, и опять же, теперь война. Вот смотрите, война сейчас заходит в тупик. Мы не знаем. Я сторонник того, чтобы дали больше вооружения, украинцам, там, чтобы они реально хотя бы сделали рывок какой-то, чтобы потом уже после этого рывка договариваться, как-то мирный переговор начинать. Но даже этого мы точно не можем надеяться. Значит, чтобы освободиться от фашистской власти в России, она точно фашистская, я здесь, ну, определенно, я не то, что преувеличиваю. Вот. Можно надеяться только на внутренние силы, на то, что Россия – европейское государство, что оно внутри накапливает силы и скинет эту... И возраст как бы работает, время работает. Когда, я не знаю. Но эта работа надо заниматься. Вот у меня простая позиция. И я считаю, ребята, ну, отчаиваться не надо. Надо, каждый в своем месте должен был... Конечно, кто-то может сказать, вот Олег, я переживаю, что Олега посадили, ему 71 год, а я уехал. Я себя утешаю, что я на 10 лет старше. В этом смысле, может быть, где-то есть граница, на которой можно, когда человек разрешает уехать. Меня просто предупредили, что уголовное дело есть, вот меня будут арестовывать через пару дней с разных сторон. И, конечно, они меня выдавливали. Ну, вот я поэтому... Хотя я переживаю дико за Олега сейчас Орлова. Я хорошо его знаю, он мой друг, значит, и все остальное.
Грустно, конечно, думать о том, что если ты остаешься здесь и продолжаешь заниматься какой-то активной деятельностью, то риски с каждым днем увеличиваются, что опасность становится все больше.
Ну, да, вот как по болоту, вот так зашел, может, отошел назад. Но продолжай. Искать эти тропинки, где можно идти дальше. Это трудная работа.
А связываете какое-то ужесточение репрессий с выборами? Как многие говорили, вот Путин переизберется и начнет всех давить.
Не уверен. Нет, ну что, конечно, отчасти вот то, что задержали журналистку, ну, конечно, это чудовищная история.
Фаворскую?
Да. И вот, значит, чудовищная история, значит, и адвокатов задержали. Я пишу вот в своем сейчас неком таком большом материале, что как бы власть делает шаг без таким судебным приговором, тройкам. Ну, честно говоря, не думаю, что сейчас. Лучше заранее власть предупредить, может быть, что они идут тройка. Потому что вы знаете, что обе тройки были при Сталине. Когда судьи, ну, знаете, там три человека, там судьи не было. Там был представитель партии, прокурор, значит, кто там, представитель КГБ. Вот три человека собирались и судили либо на 10-15 лет, либо к расстрелу. Имели право на 10-15 лет к расстрелу. Вот так, будущее. Значит, которая же эту систему делает первые робкие шаги в этом направлении, чтобы если человека взяли, все было глухо. И адвоката у него не было бы, и журналист не мог бы об этом писать. Но это только первые робкие шаги, их надо останавливать, конечно.
Мы перед тем, как закончим, я бы хотела прорекламировать. У меня тут две книжки лежат, мне специально их даже выдали в бумажном варианте, чтобы я вам их показала. Это книги Бена Макентайра. Первая – это «Агент Соня. Любовница, мать, шпионка и боец». Это история реального агента. Она получила боевое крещение в Шанхае у Рихарда Зорге, потом прошла разведшколу в Москве, едва не приняла участие в покушении на Гитлера, и потом собирала радиопередатчики в годы Второй мировой войны и передавала в Советский Союз атомные секреты, полученные от ученого-разведчика. Она ни разу не проваливала свои задания. И вот ее история написана в этой книге. Книга толстая, вот можете оценить масштаб, с разными вкладышами, иллюстрациями, с фотографиями архивными. Их тоже можно посмотреть, это будет интересно. И вторая книжка – это «Шпион среди друзей. Великая предательство Кима Филби». Ну, про Кима Филби вам, наверное, не нужно рассказывать. Если вы хоть раз смотрели программу «Агенты» с Кабаладзе, то вы наверняка уже эту историю знаете. Но да, это знаменитый шпион, который обманывал два государства. Его знает весь мир. Это история человека, который водил за нос две разведслужбы. Тоже можете почитать, посмотреть. Тоже довольно большая, довольно подробная книга. На shop.diletant.media оба издания у нас есть. Там же у нас есть наш мерч, есть наши журналы. В общем, все, что угодно, все, что вам понравится, заказывайте. Мы с большим удовольствием вам это отправим. А вы таким образом нас поддержите и поможете нам и дальше продолжить работу. Спасибо огромное. Лев Пономарев был в нашем эфире, правозащитник. Лев Александрович, очень рада, что вы к нам вышли. Очень рада, что все остальные нас слушали. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставайтесь с нами. Через 5 минут будет программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным.
Спасибо.